Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Возвращаемся в студию Светлого радио. Напомню, что сегодня в нашей программе священник Кирилл Марковский, исполняющий обязанности куратора тюремных храмов города Москвы и помощник начальника УФСИН России по Москве по организации работы с верующими заключенными.
Отец Кирилл, вот мне кажется, что мы уже созрели, чтобы поговорить о родственниках, с чего я, собственно, свои вопросы к вам и начинала. Дело в том, что эта тема очень редко вообще обсуждается в каком-то таком общем пространстве, будь то радио, будь то интернет. Она какая-то подспудная, хотя мне кажется, что испытания, которые проходят люди, вот они жили какой-то своей отлаженной, там, может быть, не очень счастливой, но привычной для них жизни. И для них также все рушится. Для них, так же, как для самого человека, попавшего в заключение, для них тоже рушится их мир. Им нужно выстраивать какой-то новый. С ними кто-то работает, священники с ними общаются?
Вы знаете, да, мы такую работу тоже стараемся проводить, но, вы знаете, родственники, они сами как-то понимают, что в той ситуации, который наказался их близкий человек, в общем, только на Бога надежда. То есть вот я, например, служу еще и на приходе, и очень часто сталкиваюсь, что ко мне обращаются просто как к священнику, не зная о том, что я непосредственно погружен в эту тему тюремную, обращаются родственники. И вы знаете, этих людей очень много. Это наводит меня на мысль о том, что действительно люди, которые столкнулись с такой бедой, их немало. И они сами понимают, что вот Господь помогает им правильно все осмыслить и помогает их близким, когда они за них молятся. Ну и да, конечно, мы с этими людьми стараемся работать и поддерживать. Но вы знаете, бывают ведь и другие случаи. То есть когда, если человек совершает какое-то тяжкое преступление, родственники, наоборот, отворачиваются от этого человека. И здесь очень большая трагедия у самого заключенного. Но я уж не говорю про особо тяжких. Там вообще практически контакты все с родными людьми прерываются. То есть этот человек становится позором для всего рода, и его вычеркивают просто из жизни. Только некоторые матери, ну вот они до последнего своих детей поддерживают, помогают им, чем могут. Но надо сказать, что матери людей, вот, чьи сыновья осуждены на очень долгий период заключения, ну, долго не живут, потому что постоянное страдание, скорбь о своих детях, ну, она, конечно, серьезно сказывается на их здоровье. И вот здесь, может быть, даже вопрос к родственникам, он, вы знаете, даже, может быть, не только поддержка, но и сколько попытка простить, понять человека и не отворачиваться от него, не бросать его, а, может быть, даже задаться вопросом, а как получилось, что человек оказался в местах лишения свободы, если это еще молодой человек, то вообще-то занимался ли кто-то его воспитанием, не был ли он себе сам предоставлен, я уж не говорю про религиозное воспитание. У нас ведь и несовершеннолетние тоже находятся, ведь в наших, вот, например, следственных изоляторах, с которыми я тоже очень часто общаюсь, и вы знаете, там тоже эта проблема. Это, короче, все, как правило, подростки из семей неполных, как правило, там нет отца в основном. Ну, а мамы тоже ведут себя по-разному. Не все, в общем-то, хотят помогать и поддерживать. И здесь приходится, в общем-то, даже объяснять мамам о том, что это нужно, что поддержка родных людей для человека в заключении, она бесценна. Неоднократно мне говорили люди некоторые, что пережить вот то, что с ними произошло, они смогли только потому, ну, по крайней мере, так они мне говорили, что чувствовали поддержку со стороны своих родных и близких, не только материальную.
Можете сказать, как вот на ваш взгляд, подростки, которые к вам приходят в храм, просто в храм или даже не приходят, вам где-то с ними есть возможность пообщаться, и подростки, которые находятся в местах заключения, а кто из них больше в сторону Бога повернут?
Ой, совершенно, ну, я думаю, что вы знаете ответ. Конечно, те, которые попали нашу систему?
Нет, кстати, не знаю, потому что, может быть, у них какая-то действительно озлобленность, в том числе и против Бога, или они вообще не видят места ему в своей жизни. Поэтому тут вот, понимаете, такое
может быть. Да, ну, может быть. Но вы знаете, вначале, когда мы только начинали эту работу, ну, это было уже лет 5 назад, у нас были опасения, что молодые ребята, которые оказались там, подростки, 16-17 лет, 15 редко, в основном 16-17, что они не будут идти никакой контакт со священником, поскольку они все, значит, романтикой тюремной, значит, вдохновлены, и что им этот батюшка. Но, на удивление, вы знаете, такой большой интерес к общению с священнослужителем у них оказался, что вот буквально ждут, требуют, чтобы вывели к священнику на беседу. И когда я с ними общаюсь, я их тогда спрашиваю, на свободе, когда они были, они заходили в храм, вообще думали ли они об этом вообще когда-нибудь, о своих с Богом отношениях? Но на это, как правило, мне говорили, что никогда не заходили, не думали, ну, в душе вроде как верили, но в целом эта тема была неинтересна, не нужна для них. А вот здесь вот они для себя, ну, много что открыли. И вы знаете, вот я удивился, но вот моя книга «Небо на дне», которая, в общем-то, касающаяся веры осужденных по жизненному лишению свободы, их поиском и взаимоотношениям с Богом, она там очень читаема. То есть и не потому даже, что их, так сказать, там есть какие-то криминальные моменты, которых там вообще как раз нет, а потому что вот что-то такое серьезное вот касается их души. И, безусловно, они там все пытаются молиться, они просят, чтобы их вывели тоже в тюремный храм. И я глубоко убежден, что мнение о священниках вот у этих ребят резко меняется. Потому что сейчас, ну что говорить, что вот молодые люди читают в основном в интернете, ну, многие молодые люди. Я думаю, что какие-то короткие отрывки о церкви, большей части негативные о священниках, о том, что все священники там, они, значит, там думают о деньгах и так далее, что об этом очень часто пишут. И возможно, что даже у них и сформируется такое мнение о церкви, о священниках. Но здесь, когда они видят перед собой человека, который в свое свободное время пришел не ради денег, а просто ради того, чтобы что-то как-то для них сделать, чтобы эти люди не пропали в жизни, не потерялись, чтобы искренне совершенно им объяснить какие-то вещи, пока они еще молодые, чтобы им законы духовной этой жизни объяснить, что нельзя быть счастливым человеком на чужом несчастье, что если ты хочешь быть счастливым, совершая преступление, у кого-то что-то украв, там, наркотики передав кому-то и так далее, ты надеешься быть счастливым в жизни, то это большая ошибка. И видя вот такое отношение, в общем-то, искреннее к себе священнослужителей, я глубоко убежден, мнение меняется у них и о церкви, и о священниках, и о нашем православии.
Когда я спрашивала о родственниках, я имела в виду не только взаимоотношения оставшихся на воле родителей с, ну, с не очень взрослыми или, наоборот, уже совсем взрослыми детьми, оказавшимися в заключении. Я имела в виду еще другую категорию родственников. Это жены, это дети, это пострадавшая сторона, как правило. И чтобы оказывать поддержку своему мужу или отцу, оказавшемуся в тюрьме, нужно еще внутри себя разобраться, как ты с ним примиришься, потому что ты им обижен, иногда очень жестоко обижен. И вот с этими людьми каким-то образом священник общается?
Ну, вы знаете, сначала начну правильно. Я как-то действительно упустил, наверное, вот жены детей, правда, в этой вот... Да, жены, конечно, в большинстве своем настолько, скажем так, таят обиду на своих мужей, что очень редкий случай, когда они с ними разводятся, пока человек еще находится там. И это очень большая трагедия, опять-таки, для человека в заключении. Все они, практически заключенные, мне всегда и на исповеди говорят о том, что самая большая их боль — это близкие, что вот он здесь, они там, и он ничем не может им помочь. Зная, что у них, может быть, положение непростое, они все очень переживают, они все, значит, действительно молятся, но не всегда вот действительно жены, дети, их, конечно, там поддерживают. И бывает такое, что, ну, вот как я сказал, случаи разводов очень бывают частыми. Ну вот, вы знаете, очень сложно наладить, как бы вот сказать, скажем, такую работу с родными людьми, потому что, особенно, ну, в следственном изоляторе, например, да, потому что никакую информацию мы не можем передавать, мы не можем связываться с родными людьми, потому что человек изолирован, и любые контакты его, значит, священнослужителя, вообще-то по закону, кстати говоря, должны быть с разрешения следственных органов, с подозреваемым или обвиняемым. И поэтому священник в данном случае должен быть очень осторожен, чтобы не быть связующим звеном между родными людьми и подследственным. Поэтому в отношении подследственных, да, такая работа, она, ну, практически невозможна, если только сами родственники не разыщут священника, и чтобы как-то пообщаться и решить свои духовные вопросы. Но в отношении осужденных, да, в общем, такая работа возможна. И да, я вот сейчас припоминаю один случай, когда, по крайней мере, священнику удалось помирить, скажем, вот супругу, принять эту всю ситуацию, поверить в то, что человек действительно по освобождении начнет другую жизнь, и чтобы она ни в коем случае не принимала сейчас такое решение, которое может быть иногда катастрофичным для человека в заключении. То есть если, например, в каких-то случаях разводов узнает смерти близких людей или о том, что вот супруга подала на развод, то, вы знаете, это ведь целое дело сообщить осужденному об этом, потому что неизвестно, как он может себя повести в такой ситуации, что может предпринять попытку вообще и с собой покончить. Поэтому тема очень острая, но стараемся работать в этом направлении.
Ведь мне кажется, что проблема взаимоотношений с внешним миром — это не только проблема взаимоотношений с родственниками, с родными людьми. Это и вообще отношение внешнего мира к людям, которые оказались в заключении. Вообще попали под следствие, попали в следственный изолятор. У нас настолько за последнее время забылось вот это извечное русское присловие «от сумы и от тюрьмы не зарекайся», настолько благополучно последние несколько десятилетий складывалась жизнь у очень многого числа людей, что отношение, по-моему, кардинально поменялось. И иногда, когда читаешь какие-то комментарии по поводу новостей в интернете, это такая нотка, напоминающая самые одиозные статьи времен сталинских великих процессов. То есть вот буквально, если враг не сдается, его уничтожают. То есть отношение к людям, которые где-то либо кажутся, либо действительно виноваты, это жесткий негатив и призыв к самым суровым репрессиям, на какие только государство может пойти.
Да, совершенно, вы совершенно правы, особенно если, ну, это преступление, скажем, какое-то резонансное, об этом узнают многие, то начинается волна, конечно, ненависти к этому человеку. Вот даже вот та девочка, которая сбила, вот, скажем, на переходе, помните, детей.
Ну да, и ведь сколько несколько было, случаев таких было.
Да, сколько было шквал ненависти, какой был вылет, в общем-то, на человека, ну, который, так сказать, ну, уже не хотел этого. Это же очевидно, что это как раз такая трагедия в ее собственной жизни, что здесь, ну, наверное, надо как-то, наоборот, поддержать ее, хотя там была поддержка стороны православных, пытались ее тоже поддерживать. Вот, но действительно, ну, вы знаете, особенно контрастные вещи, когда речь идет о, скажем, действительно тяжких преступлениях, то здесь нападкам подвергаются даже те люди, которые совершают служение милосердия этим людям. То есть вот это, понимаете, тюремное служение — это такое парадоксальное служение милосердия, которое обществом иногда воспринимается с крайней неприязнью. То есть если помогать, ну, там, скажем, инвалидам, детям без детских домах, это общество еще как-то приветствует и одобряет. Это действительно так, это замечательно. Но как речь заходит о помощи, скажем, человеку в заключении, так волна ненависти к тем людям, которые не только там находятся, не только самим преступникам, даже тем, кто им помогает. Вы зачем им поддерживаете, вы зачем их помогаете, их надо закопать, расстрелять. Причем часто эта ненависть исходит, естественно, от людей, совсем не потерпевших, не тех, кто действительно пострадал, а совершенно сторонних людей, которым лично преступники, скажем, никакого зла не сделали. Но вот агрессия исходит из них. А вот родственники жертв, скажем, вот это самая болезненная тема, наверное, тоже во всей нашей с вами разговоре, потому что если есть преступники, то ведь есть же и потерпевшие. Вот, то вот с потерпевшими же тоже нужно действительно работать и общаться. Но потерпевшие иногда сами проявляют иногда вообще христианское отношение. Они иногда и прощают, и не таят зла, и даже, так сказать, на суде как-то просят о каком-то снисхождении, а вот общество, оно какое-то необъяснимое, совершенно агрессивно себя ведет по отношению к человеку, вот который лично, скажем, против вот конкретного человека, который такие вот комментарии.
Ну, в обществе чаще всего можно услышать: ага, ты его защищаешь, да, а вот с твоими родственниками вот, бы так поступили, как он поступил с этим человеком. Тебе что, девочку, там, мальчика, женщину, мужчину не жалко, да, если бы он был твоим братом, матерью, отцом.
Да, но как будто бы помощь заключенным это является, скажем, каким-то оскорблением родных жертв. Ведь эти вещи не должны быть связаны между собой. Ведь, кстати говоря, христианское отношение к милосердию, оно вот в этом корне и отличается от светского. То есть человек, скажем, секулярное общество, оно ищет всегда какие-то основания к тому, чтобы милосердие проявить. Если достоин человек милосердия, по их мнению, ну тогда ладно, мы и готовы. Если не достоин, то нечего. А отношение, в общем-то, христианское, но другое. Нам не важно, за что человек страдает, почему он страдает. Для нас это не важно. Оно, государство его осудило, Бог ему будет судить сам. Вот мы не осуждаем его лично. То есть для нас не важно, за что человек страдает и почему. Нам важно только одно, что он страдает и что он нуждается в нашей поддержке, если он действительно нуждается. Если нет, вопросов нет. Мы навязывать себя не будем. Вопрос именно в том, что если человек нуждается, для нас не должно быть важно, за что и почему. Мы должны помочь ему, если мы можем это сделать, и в той мере, в какой человеку это необходимо.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Священник Кирилл Марковский, исполняющий обязанности куратора тюремных храмов Москвы, в гостях у программы «Светлый вечер». Вы, когда идете к заключенному, вы всегда знаете статью, за что он осужден?
Только когда к пожизненным. К обычным осужденным нет. Я даже иногда и ее так и не узнаю.
Ну да, вот у вас есть, с другой стороны, конечно, тут, может быть, мой вопрос не совсем правомерен, потому что у вас большой опыт общения с пожизненными заключенными. Но может ли быть такое, что вы, там, зная, за что человек осужден, испытываете внутреннюю неприязнь настолько большую, что вы вот, не готовы с ним общаться?
Я даже могу конкретизировать вопрос, поскольку вы бывали в местах, где отбывают заключение люди с пожизненными сроками, там есть категория таких людей, которых можно охарактеризовать как закоренелые злодеи, да, вот маньяки или какие-то такие вот нераскаянные, явные многократные убийцы. Вот если взять эту ситуацию, как в ней быть священнику?
Да, вы знаете, честно скажу, что бывает у меня несколько случаев, по крайней мере, особенно вот ярко я их запомнил, когда я узнал о том, что совершил человек, и, конечно, во мне были разные чувства человеческие, мне хотелось, так сказать, ему в глаза смотреть и спрашивать его: ты вообще понял, что ты сделал, ты вообще раскаиваешься, у тебя вообще слезы вообще когда-нибудь на глазах были, вот вспоминаешь ты эти вещи. Но, знаете, я себя как-то сдерживал в этом отношении и старался не допускать и не показывать это при общении с человеком, но который, по моему убеждению, глубоко болен духовно, а часто и психически. Но сразу скажу, что вот если речь идет о маньяках, самых таких страшных, как там Печушкин, там, Чикатило и прочее, мы с ними не общаемся. По той причине, что у меня не было ни одного случая, чтобы осужденные...
Был запрос
общения. Да, да, чтобы они искали священника. То есть я часто бывал на коридоре, вот там, где Печушкин, например, находится, и на фоне огромного желания всех остальных со мной встретиться, он никогда не проявлял никакого интереса.
Печушкин — это так называемый бицевский маньяк.
Да, да.
И мне почему-то сразу вспоминается сцена из «Молчания ягнят», если вы смотрели, да, когда ей приходится идти к Ганнибалу-лектору, и первое ее ощущение от нахождения рядом с этим человеком, потом постепенное вхождение в контакт.
Да, то есть вот тайна, что происходит в душе у этих людей, ну, для меня тайна, которую я даже не пытаюсь проникнуть. Это Богу решать, что с ними и как. Но самое главное, священник должен всегда помнить вот, о том, что он не вправе судить человека, что он сюда пришел не осуждать. Человека уже осудило и общество, и государство, и сам Бог его тоже уже, в общем-то, осудил. А вот священнику задача только одна — помочь человеку и поддержать. Он как врач, как бы ни был, кем бы ни был его пациент, его задача — облегчить его страдания, помочь, что-то сделать для того, чтобы человек все-таки переосмыслил что-то, пришел к покаянию, не был потерян для вечности. И, знаете, вот в данном случае христианство, оно ведь тоже утверждает потрясающие вещи, которые очень с большим трудом иногда принимаются и воспринимаются, о том, что Бог-то ведь любит абсолютно одинаково каждого человека, понимаете? В нем нету больше, меньше. Это вот у нас. Мы кого-то любим больше, кого-то меньше, кого-то сегодня любим, завтра нет, потому что он нам сказал что-то неприятное. Кого-то
ненавидим. Да что мы Бога мы часто представляем именно таким.
Да, и Бога мы представляем таким. Бог беспредельно выше всего вот этого. Его любовь изливается в равной мере на каждого человека, потому что он творец каждого. Он любит беспредельно каждого человека абсолютно одинаково. Но вот промысел его, и, безусловно, о каждом свой. И человек, который совершил страшные дела, конечно, Господь будет врачевать его душу великими испытаниями, потому что... Но цель — это не возмездие, цель — исцеление и спасение, потому что страдание — это самое сильное лекарственное средство, которое Господь употребляет для исцеления человеческой души, для... и это в нашей жизни тоже имеет место, это в жизни каждого человека. И поэтому Господь этих людей тоже лечит, и священник должен участвовать в этом процессе, но никак не выступать в роли судьи.
Ну, это, наверное, то, о чем говорил, собственно, первый человек, который у нас в Новой России пошел в тюрьму и начал окормлять как раз приговоренных к расстрелу тогда,
да.
Отец Глеб Коляда, он говорил, что общество осуждает на смерть одного человека, а казнит другого.
Да. Знаете, я общался с осужденными не так давно в «Черном дельфине», который уже больше 30 лет, который помнит отца Глеба, и с которыми они общались, будучи приговоренными к исключительной мере наказания. И тогда они помнят, как отец Глеб пришел к ним. Это была удивительная встреча.
Удивительно, да. Ведь говорят, извините, что вас перебил, да, но говорят, что редко люди доживают в заключении до... там, 25-летнего срока, уже отца Глеба нет, 27 лет. Как? Ведь этих людей должны были уже, по идее, я понимаю, что это редчайший случай в нашей практике российской, выпустить по достижению 25-летнего срока. Или же...
Да, такая норма у нас существует в законе, но пока она на практике не применяется, скажем
один
так.
Один случай, по-моему, был.
Нет, не было ни одного случая, но были случаи, которым действительно осужденные, приговоренные по жизненному лишению свободы, выходили на свободу, но это был пересмотр приговора, это было не условно-досрочное освобождение, таких случаев еще не было. Ну, мне известно 5 таких случаев, по крайней мере. Вот. Но вы знаете, все-таки я бы вот уже я чувствую, что время у нас уже, наверное, подходит. Все-таки хотел бы еще затронуть чуть-чуть все-таки тему родственников жертв. Все равно, понимаете,
да,
потому
да,
что она самая острая. Обычно всегда говорят: вот вы всегда о преступниках, о преступниках. А подумал кто-то о тех людях, сколько они принесли горя людям. А ведь это правда. Ведь есть люди, которые действительно, ну, просто, можно сказать, сломали жизнь скольким людям, как, сколько трагедий было, когда речь идет о вот, преступлениях, убийствах, насильственных преступлениях. Это ведь действительно катастрофа. И я хочу сказать о том, что с родственниками жертв ведь нам тоже надо работать. И никто ни в коем мере, никто не должен думать о том, что мы вот весь акцент смещаем на человека в заключении, потому что ему плохо, он страдает, потому что у него там невыносимое положение и так далее. А, дескать, с родственником вы не хотите работать. Мы готовы работать. Вот. Но только очень сложно бывает какую-то связь наладить с родными людьми. Безусловно, если такой человек обратится и скажет о том, какой ужас произошел в его жизни, то мы не меньше внимания будем ему уделять, не меньше будем сострадать этому человеку и будем стараться, самое главное, привести к его к пониманию, но тех вещей, которые кажутся невероятными на первый взгляд, даже не к прощению, вот, а хотя бы к какому-то отказу от мести. Вот, потому что, конечно, легко сказать, ну, вам легко, батюшка, говорить, у вас родных, так сказать, вы не пережили то, что... Но ведь если сам Бог все-таки призывает нас к тому, чтобы от мести отказаться, то можно быть уверенным, что все-таки благо для человека... Именно такое, может быть, невероятное усилие приложить в этом направлении. Потому что все-таки месть, здесь можно про смертную казнь буквально два слова сказать, она, как вы понимаете, хоть и приносит удовлетворение какое-то вроде бы человеку. Да, вот человек получил по заслугам, так ему и надо, око за око. Но врачует ли это месть человеческие раны? Вот в чем вопрос. Рана-то остается. То есть какое-то удовлетворение, да, может быть, будет от того, что вот, так сказать, человек получил по заслугам, там, лишён жизни также и так далее. Но вот врачует ли это раны? Ведь раны человеческие врачует только Бог, и больше никто. Сам себя человек никогда не сможет успокоить, не убедить, не переубедить. В раны может врачевать только Бог. И это происходит в попытке человека поступить по его закону. Ведь тогда мне одна женщина говорила, у меня был один случай с мужчиной, у которого действительно вот была вот не та жизнь у его отца. Человек за это сел, отбывает свой срок, и он однажды мне сказал, что, конечно, я испытывал ну, такую ненависть, что вот этот... преступник убил моего, так сказать, ну, любимого отца, у них были очень глубокие доверительные отношения, но я же ведь верующий человек, он говорит, ну, я же должен хотя бы не мстить, я должен хотя бы таких мыслей не вынашивать, может быть, даже когда-то помолиться об этом человеке. И говорит, однажды, когда я вот такое усилие над собой сделал, вдруг мне пришло вот такое вот четкое понимание, что... Отец-то мой, собственно говоря, жив. Понимаете, это было непросто. Мы же все понимаем, что наши усопшие, они уходят в иной мир. Это мы все себе понимаем. Но понимаете, одно дело это все понимать, другое пережить, ощутить как бы вот эту жизнь, даже радостно усопшего человека. И говорит, вдруг Бог мне дал, и я почувствовал, что это было от Бога. Понимаете, вот такое переживание, что мой близкий человек, да он же жив, и его радостной жизни. И поэтому... Это, с этим все не закончилось. То есть, да, у него была трагическая жизнь, она трагически закончилась, но для него жизнь продолжилась. И я считаю, что вот это было ну, ответ Бога на попытку вот, исполнить, в общем-то, его заповедь, не мстить, отказаться вот от этого око за око, зуб за зуб. То есть Бог действительно реально может утешить даже тех людей, в жизни которых произошла такая страшная трагедия. И вот... Как священник я тоже считаю, что наша задача при работе вот с потерпевшими тоже попытаться как-то донести до них вот эту истину и помочь им, ну, простите, это очень высоко, но хотя бы вот просто забыть этого человека, отказаться от вот какого-то мщения, вот ненависти к нему. Вот я бы так сказал.
Спасибо. На этом уже время нашей программы подошло к концу. Напомним, что сегодня в программе «Светлый вечер» был священник Кирилл Марковский, исполняющий обязанности куратора тюремных храмов Москвы и помощник начальника УСИН России по Москве по организации работы с верующими заключенными, а также клирик храма святителя Николая в Бирюлеве. Спасибо большое. Мы ваш ведущий Алексей Пичугин.
И Марина Борисова.
Прощаемся. До свидания.
До свидания.
«Светлый вечер». На радио «Вера».